Маркус Касс. Артефактор. Книга третья. Зеркало силы. Глава первая. Сенатор задумчиво курил в небо, следя за полетом дыма. Тот в безветренную погоду медленно таял над нашими головами.
«Ты же знаешь про Императорскую магическую академию?»
Наконец спросил Христофор Георгиевич, переведя взгляд на меня, и сразу же добавил.
«Это риторический вопрос, Саша. Академия за последние годы сильно расширилась. Император специальным указом велел принимать туда не только благородных, но и простой люд.
Меня миновало обучение в этом заведении. Общую подготовку дал лицей по всем возможным наукам. Дальнейшее обучение уже зависело от множества факторов. Артефакторику тоже изучали в Императорской академии, как и прочие законные направления магии. В моем случае был учитель на несколько порядков лучше. Мой дед. Его в свое время звали преподавать, но он отказался. И это был наилучший вариант, так как в академии предмет вел слабый артефактор. Князь Левандовский, насколько я помнил. Патриарх отзывался о его светлости нелестно. Как раз по причине того, что князь дар имел посредственный. Развиваться не особо желал, зато должности и регалии любил. А в связи с тем, что артефакторы были редкими магами, его учительская деятельность оплачивалась очень щедро. В общем, когда речь зашла о моем обучении, Лука Иванович категорически отказался отправлять меня в академию и занялся мной сам. К тому же для артефактора всегда найдется работа и место. Это прочим магам академия нужна была как для налаживания связей, так и для демонстрации всему обществу своих умений. Поэтому многие знатные отпрыски отправлялись туда, несмотря на возможность оплачивать лучших учителей на дому. Эдакий парад одаренных. Но новость про расширение аудитории Академии меня обрадовала. Как по мне, император сделал очень умный ход. Пусть верность правителю и вкладывалась в умы с малых лет, но семейные приоритеты порой ставились выше. Что же касается безродных или бастардов, то такая возможность сильно повышала их лояльность и верность трону. Да и чисто по-человечески я считал, что это правильнее.
«Как ты знаешь», — продолжал сенатор, — «чтобы определить способности одаренного, используется специальный артефакт. В Академии установлен один из самых сильных и точных. Изготовлен он 1,5 века тому назад, с участием твоего предка, кстати говоря. Тогда над зеркалом работало сразу несколько артефактов».
«Зеркалом?»
«Да, артефакт выполнен в виде ростового зеркала. Весьма поэтично. Смотрящий в него видит все про себя. Отражение будущей силы».
«Да, звучит красиво», — согласился я. «Я уже догадался, что за проблема возникла, но позволил Христофору Георгиевичу рассказать все самому.
Ректор Императорской академии — как раз тот самый друг, про которого речь. Драговид Ряпушкин». Удивился я не имени распорядителя учебного заведения, а отсутствию титула. Такие посты простые люди обычно не занимали. «Да-да, ты все правильно понял», — Воронцов заметил мою реакцию. «Драговид баснословно богат, но беститульный. Собственно, он на работу в академию пошел, чтобы выслужиться и получить баронство, а то и графство за особые заслуги. А они есть, уж поверь». Привязался он к месту. Теперь для него это не просто работа, а настоящее призвание. Ну и, безусловно, возможность стать дворянином.
И какие же у него проблемы? Я решил подыграть графу.
«Зеркало не работает», — он подтвердил мои догадки. «Его сломали».
«Ну, если это происки недоброжелателей...»
«Артефакт сломал сын Драговита», — вздохнув, сообщил сенатор. «Так что, если об этом узнают, то Ряпушкина выгонят с позором, как и его сына. Он как раз из тех, кто поступил в Академию по новому указу. Мало того, это происшествие используют для того, чтобы попытаться отменить указ».
«А это точно сделал его сын?» Было похоже как раз на инсценировку.
«Да, Александр, точно. Он сам признался. Собственно, если бы Тихослав не пришел к отцу, то выяснилось бы это лишь на вступительных испытаниях.
А они начнутся в середине лета, то есть уже скоро. Да уж, это проблема».
«Драговид в отчаянном положении, как сам понимаешь. Официальный запрос он сделать не может, сразу выяснят обстоятельства поломки. Неофициально боится огласки. Недругов у него полно, особенно среди знати. Мало кому нравится, что их отпрысками командует безродный.
«Так это неофициально?» – уточнил я. На самом деле законность меня волновала мало, но надо было понимать, к чему готовиться.
«Неофициально, но заказ будет оформлен по всем правилам, только как частный. Такое как раз возможно провернуть. Твою работу с артефактами вряд ли удастся скрыть, ну а там уже по факту проблемы не будет. Зато будет рвение ректора решить все за свой счет».
Удивительно, когда же из такой ситуации можно получить выгоду. Хватка у Ряпушки на что надо. Мне всегда нравились такие люди. Тонут, но не сдаются. Это хорошо.
И за оплату не волнуйся. Денег, как я уже говорил, у Драговита очень много. Так что твои услуги он оценит по достоинству.
Это тоже хорошо, задумчиво протянул я. Но мне, конечно же, сначала нужно взглянуть на артефакт. Работа полуторавековой давности, да еще и совместными усилиями нескольких мастеров. Интересный вызов. Я согласился бы лишь ради этого. А как этот Тихослав смог сломать зеркало? Разбил, что ли? Мне стало интересно, каким образом возможно повредить столь мощное устройство.
Это ты у него самого спросишь. Я таких подробностей не знаю.
А что у него за дар?
«Менталист он. Вроде как талантливый, судя по словам Драговита. Ну так что, Александр, возьмешься?»
Воронцов взглянул в сторону особняка. Мы уже долго беседовали, и пора было возвращаться. «Возьмусь. Только не говорите, что мне придется идти учиться в академию под прикрытием», – пошутил я.
«Боже упаси!» – испугался сенатор. «Не надо тебе этого!»
Все-таки не до конца поверил, что не вернусь к прежнему образу жизни. Меня это не задело. Так кутить, как молодой Вознесенский, не каждому дано. Тут и спустя многие годы останется легкая степень недоверия.
Я пришлю тебе номер Ряпушкина. Договоришься о встрече, когда тебе удобно будет, — сказал граф, постукивая ладонью по трубке. Его предупрежу.
Драговит, а по отчеству как? Я не сомневался, что услышу еще одно необычное имя.
Ижеславович.
Не разочаровал меня Воронцов и зачем-то объяснил.
«Семейные традиции у них такие.
Не самая обычная семья, судя по всему. Интересно, а супругов они тоже по именам подбирают? Нелегко Тихославу тогда придется. Сейчас встретить девушку со старинным именем так же маловероятно, как стать универсалом». Мы вернулись к столу и продолжили праздновать. Дед только взглянул на меня с любопытством. Понял, о чем мы могли беседовать с Воронцовым. Я ему кивнул, и патриарх довольно улыбнулся. Сидели почти до самого рассвета. Прохор задремал прямо в кресле и похрапывал. Но каждый раз, когда его будили и предлагали пойти в кровать, старик заявлял, что спать он не хочет, и минут пять после этого активно участвовал в разговоре, после чего снова засыпал. Вечер получился чудесным. Теплым, домашним и спокойным. С новым заказом я решил не торопиться. До вступительных испытаний времени полно. Отдохну, наберу сил и возьмусь. А пока займусь своими делами. Я обернулся на темный дом. Уже завтра снова поднимется строительный шум. Займутся фасадом и моим крылом. Пока же особняк будто тоже сладко дремал. Я прикинул, куда можно пристроить вторую лабораторию. Пофантазировал, что и как там устрою. А вот в том углу сада можно выкопать еще один пруд, сделать еще один выход из своего крыла и устраивать там утренние кофепития. Только крышу нужно. Беседку поставлю. Меня разбудил Лука Иванович, тряся за плечо.
«Давай уже в кровать!» — усмехался он. «Уж не знаю, что тебе такое приятное снилось. Так улыбался, но досмотришь дома».
Я сонно огляделся. Огни погасли, а гости уже разошлись. Кто-то даже со стола успел прибрать, а меня заботливо укрыть пледом. «Досмотрю», — пообещал я, — «и воплощу. Обязательно». Дед как-то странно на меня посмотрел и нравоучительно произнес.
«Живую тебе девицу надо, Саша. Настоящую».
Я промолчал. «Не дай бог он озаботится тем, чтобы меня женить. А у меня еще лаборатория не построена». И оранжерея не посажена. Если на свете есть что-то прекраснее, чем выспаться от души и проснуться с мыслью, что тебе никуда не надо, я такого даже не знаю. Разве что вкусно поесть. Спалось мне так хорошо, что я проснулся с ощущением, что прошло несколько дней. За окном было пасмурно, но и это меня обрадовало. А когда всему радуешься, обязательно что-то случается. Закон природы, с ним не поспоришь. Звук работы перфоратора ворвался в мой радужный мир и сразу же добрался до глубин мозга. Следом в строительную симфонию вплелись стук молотка и грохот выгружаемых досок, сопровождаемый руганью грузчиков. Под этот шум я спустился на первый этаж и застал удивительную картину на кухне. Прохор снова общался со своим телефоном. Но на этот раз рядом стоял призрак и подсказывал.
«Да говорю ж, жемчуга ей пообещай!» – раздраженно говорил призрак. «Они все падки до побрякушек! Еще шубу соболиную и самовар!» «Да ну на кой ей шуба, ваше сиятельство?»
Прохор явно был на грани.
«Лето на дворе!»
У меня возникли вопросы скорее насчет самовара, но более насущный был другой. «Что случилось?»
«Молодой господин!»
Слуга бросился ко мне, протягивая устройство.
«Стыдоба говорить такое!» «Но баба с утра самого заладила что-то срамное!»
Старик замялся, зато предок горделиво выдвинулся вперед и сообщил.
«Про письку!»
«Чего?» У меня глаза на лоб полезли от такого поворота. Я выхватил телефон и нажал голосовой ввод.
«Для продолжения работы требуется оплатить подписку», монотонно заявил женский голос.
Я вздохнул и посмотрел на двух знатоков женщин, осуждающе покачав головой. Мое возмущение неприличным поведением мобильника тут же испарилось. Быстро зашел в свое банковское приложение, открыл новый счет на имя Прохора и привязал к его номеру.
«Деньги поступили», — елейным голоском сообщила баба. «Чего пожелаете, господин?»
«Во!»
— заключил слуга.
«Говорю ж, как настоящее! Как только средства появились, так ласковое стало!»
Пока они вдвоем с призраком наперебой заказывали что-то из продуктов, я сварил себе кофе и вышел на улицу. Тут было еще более шумно. Я дошел до лаборатории и с удивлением обнаружил, что она заперта изнутри. На мой стук открыл дед. Патриарх высунул наружу одну голову и сообщил.
«Еще пару часов нужно».
«Да работай сколько хочешь, мне только накопитель нужен со стихией воздуха».
«А, сейчас», —
ответил Лука Иванович и скрылся. Я услышал, как он снова заперся на ключ. Вот теперь мне стало любопытно, что же он там такое делает, настолько секретное. Через минуту дверь открылась, и появилась рука со склянкой. Едва я взял накопитель, как снова очутился у запертого входа. «И тебе доброго утра», — не стал по этому поводу переживать я. Мне хотелось насладиться кофе, поэтому я занялся расточительством. Всю силу вложил в воздушную стену. Звуки стройки тут же стихли, отраженные в другую сторону. Там как раз находился пустующий особняк, так что страдать будет некому. Сторож и без того всегда с берушами ходил. Почтальон постоянно не мог его дозваться. Начал накрапывать дождик. Я сходил за еще одним накопителем и создал воздушную крышу у себя над головой. Устроился у пруда, пил кофе и глядел на водную рябь. Мир под моим напором сдался, так что больше меня ничто не отвлекало. Дед вышел только к обеду. Усталый и бледный, он даже на газеты не взглянул. Отменный борщ съел, не заметив. Я начал волноваться. Одно дело увлекаться, совсем другое – изводить себя до такого состояния. Так что я нарушил этикет и спросил прямо. «Лука Иванович, у тебя все в порядке?»
«Да ерунда какая-то, Саша!»
Патриарх поморщил нос и потер его.
«Ничего не понимаю. Простейшее плетение не дается. Все перепроверил уже несколько раз. Но нигде ошибки быть не может».
«Хочешь, я взгляну?» Осторожно предложил я.
«Нет!»
Дед резко мотнул головой.
«Отдохну и со свежей головой пересмотрю всю схему. Я должен сам разобраться, что с ней не так, Саша».
«Хорошо», — согласился я с сожалением. «Но так действительно бывало.
Когда очень долго работаешь над созданием схемы, перестаешь замечать очевидные упущения. Иногда стоит отвлечься, чтобы потом сразу найти ошибку. Если у него снова не получится, то нарушу еще одно правило – не лезть в чужую работу без спросу. Но здоровье патриарха мне было дороже. Прибытие лекаря после обеда пришлось как нельзя кстати. Я попросил его немного подбодрить Луку Ивановича, влить побольше жизненной силы. Целитель лучше понимал в этом деле, так что я решил довериться мастеру. После короткого скандала Прохора все же уговорили восстановить зрение. Я его не предупреждал, знал, что наотрез откажется. Процедура не заняла много времени, никаких болезней у боевого старика не было, так что все решилось быстро. Слуга же, упорно не хотевший открывать глаза по окончании, когда же все же сделал это, то вдруг прослезился. «Так бывает после излечения», – деликатно объяснил Эскулап. «Эффект работы магии».
«Да, да!»
– старик утирал слезы и часто моргал, оглядывая все вокруг, как в первый раз.
«Магическое это!»
Я просто его крепко обнял и поклялся себе мысленно, что никакая хворь старика не одолеет ни одного, ни другого. Мастер-целитель отправился к патриарху и пробыл у него не менее часа, к концу которого я уже извелся, потому как обычное обследование у магов жизни занимало минут 5, ну 10. В то, что они вдруг решили завести светскую беседу и за ней проводят время, я не верил. Чуть не попросил призрака пойти и посмотреть, что там происходит. Лекарь вернулся и первым делом осушил графин с водой. Я присмотрелся. Он был полностью измотан. Отдал всю силу, без остатка. «Павел Федорович!» – с тревогой спросил я.
«Извините, жажда одолела». Мужчина устало опустился на стул.
«Да черт с ней с водой! Что происходит?»
«Ваше сиятельство!» Эскулап замялся, не решаясь принести дурные вести. «Боюсь, что дела плохи. У Луки Ивановича начался процесс угасания дара.
На меня словно ушат ледяной воды вылили. Самая страшная болезнь для мага – угасание дара. Вместе с магией уходила жизнь и разум, превращая могущественного человека в беспомощного и слабоумного.
Стадия начальная, обратимая.
Лекарь весь съежился. До того ему было неприятно сообщать мне диагноз. Хорошо, что его сиятельство занялся работой, иначе могли бы упустить, а потом уже было бы поздно. Я сделал, что мог, но мне не под силу остановить угасание.
Кому под силу? Я подобрался и выдохнул. Нужно просто найти решение.
Высокоранговому магу. Второй, а лучше первый ранг, Александр Лукич. И процедура очень дорогая.
Это не важно. Я отмахнулся. Вы знаете, где такого найти?
В императорской лечебнице, разве что. Только туда так просто не попасть. Разве что по рекомендации самого императора.
Дайте адрес.
Нужно будет, получу бумагу от императора. Похищу этого целителя в конце концов. Главное, что есть способ. Остальное – мелочи.
Сколько у него времени? Я уже прикидывал в уме, что будет быстрее. Проникнуть в императорский дворец или в лечебницу.
Пока время есть. Эскулап, увидев мою решимость, даже слегка улыбнулся. По самым неутешительным прогнозам – полгода. В лучшем случае – год.
У меня камень с души упал. Но вот нельзя было с этого начать. Я же представил, что уже завтра дед с ума сойдет.
Лекари, конечно, совершенно не умели расставлять приоритеты в беседах о болезнях. За полгода я горы сверну, не то что уговорю одного мага помочь. А на самом деле сверну гораздо раньше.
«Извините, мне надо отойти».
Я резко поднялся и быстро вышел. Торопился я в спальню к патриарху. Раз уж я себе накрутил, представляю, что у него в голове происходит. Дед лежал в кровати и безучастно смотрел в окно. На звук открывающейся двери он даже не обернулся, просто равнодушно произнес.
«Оставь меня!»
«Вот уж нет!» Я подошел и сел на край кровати. «Мы это уже проходили, Лука Иванович!»
«Вот именно!» Так что второй раз не сработает, Саша.
Старик упорно изображал смиренного со своей участью.
«Я что-то не понял. По какой причине ты вдруг подумал, что я не справлюсь с такой ерундой?»
Возмутился я. Патриарх медленно повернул голову и посмотрел мне в глаза.
«Ерундой?» Он тоже завелся. А говорил, что не сработает. Я улыбнулся. «Конечно, ерундой. И я уже знаю, что делать. Так что, если ты снова собрался умирать, то разочарую тебя. Ничего не получится. Ты у меня еще женишься».
«А это на кой?»
Дед окончательно пришел в себя. «А чтобы было кому за тобой приглядывать, а то на миг одного оставишь, сразу на тот свет собираешься. Не надоело еще?»
«Шутки у тебя дурацкие, Саша», — проворчал он и сел. «Ладно, рассказывай свой план».